Пожалуйста, присаживайтесь. Очень рад видеть вас на этом семинаре. Тема моего семинара называется «Пастор-богослов. Забытый аспект пасторского служения». В этом году исполняется 35 лет со дня распада СССР. Я не знаю, кто из вас собирался праздновать это событие, но 35 лет относительной религиозной свободы после 70 лет притеснений, преследований и гонений. 35 лет – это хорошая точка, чтобы посмотреть на то, как мы, буду говорить коллективно, люди, которые говорят на русском языке или имеют какое-либо отношение к Советскому Союзу или постсоветскому блоку, к постсоветским странам. 35 лет – это хорошая возможность посмотреть, как мы воспользовались этой свободой. Я буду говорить обобщенно. Я понимаю, что ситуация по местам отличается, и про некоторые места, на самом деле, у меня нету достаточной информации, но, забегая вперед, я отмечу, что вот в том аспекте, о котором я планирую говорить, на мой взгляд, ни одна из стран глобально не преуспела. Безусловно, за эти годы было сделано немало. Мы видели самоотверженный труд многих миссионеров и благовестников. Мы стали свидетелями открытия церквей, строительства многочисленных домов молитвы. Мы видели организацию многочисленных евангелизаций, как на уровне наших стран, на уровне наших регионов. Мы видели огромные стадионы в столицах наших стран. Евангелие звучало в самых разных местах, в больницах, в школах, в тюрьмах, в парках и в других местах. Мы видели очень много работы в социальной сфере. Братья Гедеоновцы и служители библейских миссий распространили Евангелие и Библии практически в каждый дом. Очень сложно найти семью или дом, где не было бы Нового Завета или не было Библии. Мы можем отметить работу многих христианских издательств. За годы свободы в наших странах были изданы тысячи книг и, пожалуй, миллионы брошюр. Мы можем отметить появление большого количества конференций. После наступления свободы мы стали свидетелями появления христианских учебных заведений, то, о чем мечтали многие люди в советское время. Было открыто несколько богословских семинарий, институтов, колледжей, появились библейские школы, различные обучающие программы. Многие служители получили возможность повышать квалификацию по сравнению с предыдущими поколениями верующих. Они, наконец-то, смогли хоть немного учиться. Я перечисляю все это для того, чтобы из дальнейшей части моего семинара у вас не сложилось впечатление, что я не признаю той огромной работы, которая была проделана. Было проделано очень много. Очень много работы проделано за эти десятилетия, очень много жизней братья посвятили на самоотверженный труд для того, чтобы трудиться на благо Христовой Церкви. Однако, несмотря на это, у меня действительно есть некоторые переживания о нашем настоящем и о нашем будущем. Я действительно думаю, что есть один аспект, как минимум один аспект пасторского служения, который можно по праву назвать забытым. Позвольте сказать несколько слов о себе, чтобы вы понимали, с какой стороны я подхожу к оценке этой ситуации. Мне почти 40. И если я правильно понимаю и правильно считаю, я отношусь ко второму поколению служителей после перестройки. Я уверовал в 2002 году, в 2003 принял крещение, и вскоре после крещения я начал делать первые шаги в проповеди. Ровно 20 лет назад, в 2006 году, я поступил на Самарскую программу в помощь проповеднику первого уровня, где как раз обучают экспозиционные проповеди. В последние 10 лет после моей учебы на первом уровне последовала еще учеба в Самаре, учеба здесь, в семинарии «Мастерс». И вот последние 10 лет я нес служение в качестве пастора, а также наставника на самарской программе в помощь проповеднику. Это означает, что практически каждый день я проводил, преподавая систематическое богословие, читая книги, подготавливаясь к различным семинарам и конференциям. Я говорю об этих цифрах для того, чтобы показать, что то, что я говорю или о чем я переживаю, это не какое-то наблюдение за одним месяцем или двумя месяцами из истории церкви, из истории наших церквей, но это достаточно длительный срок, Опять же, по сравнению со многими из вас, может быть, это не такой большой период, но, как мне кажется, 20 лет – это достаточно большой срок, чтобы, посмотрев на состояние некоторых вещей, дать этому некоторую оценку. Почему подзаголовок моего семинара звучит именно так? «Забытый аспект пасторского служения». Когда-то, может быть, вы читали книгу «Забытый Спержен». Вот она где-то вдохновила меня на такой подзаголовок «Забытый аспект пасторского служения». Мне хочется поделиться с вами тем, что вызывает у меня некоторые опасения. Я не хочу обвинять кого-то конкретно, и я не собираюсь это делать, не в этом цели этого семинара. Я хочу поделиться с вами определенным переживанием, которое есть у меня на сердце в отношении того, как в наших церквях, в наших деноминациях, в наших союзах, в наших объединениях, как относятся к вопросам вероучения. Я заметил, что в наших евангельских церквях мы очень часто встречаемся с достаточно пассивным отношением к отклонению от вероучения. Позвольте привести вам несколько примеров. На дворе был 2009 год, я только женился, мне было 22-23 года, вышло очередное издание книги Сергея Викторовича Санникова «По основам веры». Современное название этой книги «Фундамент», но она выходила еще под разными названиями. «Начатки учения», «Основы веры» и так далее. В этой книге Сергей Викторович предложил очень необычный и небаптистский взгляд на водное крещение. У вас на экране будет цитата из этой книги. Буквально сегодня утром я прям сделал специально снимок экрана, чтобы вы понимали, что это именно оттуда. Я прочитаю, как он описывает водное крещение. Он говорит: «Таким образом, водное крещение является неизгладимым переживанием христианина, внешним выражением его внутреннего духовного состояния, открытым свидетельством о своей решимости всегда стоять на стороне Иисуса Христа, быть его активным последователем. Водное крещение является как бы финальной точкой в процессе обращения грешника и соединения его со Христом. Поэтому оно представляет собой обязательный элемент спасения. Из этих слов ясно, что водное крещение участвует в спасении». На следующей странице мы видим такие слова: «Безусловно, спасает не физическая вода, а видимые явления, происходящие в духовном мире. Но эти духовные процессы вступают в действие, когда человек проявляет видимый знак своей веры, заключает с Господом завет посредством водного крещения». Вскоре после выхода этой книги некоторые братья стали бить тревогу и говорить о том, что такой взгляд на водное крещение отличается от исторической позиции баптистов. Крещение – это заповедь, но оно не является финальной точкой в процессе спасения и не представляет собой обязательный элемент спасения. Связь крещения со спасением создает немало богословских трудностей для евангельских христиан. Но, к сожалению, многие служители предпочли не поднимать этот вопрос. Я был очевидцем, и некоторые здесь, в этой комнате, были очевидцами, когда человек, занимающий очень высокое положение в одной известной деноминации, услышав вопрос о взглядах Сергея Викторовича, он, в принципе, подтвердил, что он разделяет точно такие же взгляды. Когда этот вопрос стал подниматься, некоторые служители стали предполагать, что Санникова, должно быть, неправильно поняли. Буквально несколько месяцев назад, когда я привел пример эти же самые цитаты, я услышал то же самое. Возможно, вы неправильно поняли. Но я не знаю, как можно по-другому понять эти слова в учебнике «По основам веры», которые очень ясно говорят о том, что, по мнению автора, крещение является обязательным элементом спасения. За выходом этой книги и за вот этими дискуссиями не последовало какого-то серьезного исследования, проверки, рассмотрения. Никто не попросил первоисточники, никто не озаботился тем, чтобы действительно узнать, серьезно, человек действительно так верит? Нет, сказали, скорее всего, вы неправильно поняли. Некоторые церкви до сих пор используют это пособие по подготовке к крещению. Некоторые говорят, что это нормально. Несколько лет назад у того же автора вышла книга о введении в сакраментальное богословие, и этот автор в принципе, используют даже такую терминологию «сакраментальное богословие евангельских христиан-баптистов». И, насколько мне известно, этим взглядом в нашей баптистской среде так и не было дано какой-то серьезной оценки. В те годы в Самаре, когда это происходило, мы выпустили альманах кафедры о водном крещении, где были статьи с разбором всех текстов о водном крещении. Мы переиздали знаменитую проповедь Чарльза Спержена «Возрождение через крещение». Но помимо этого, мне неизвестно о какой-то глобальной реакции на само отрицание того, что является фундаментальным для евангельских христиан-баптистов. Время шло, спустя пару лет я оказался на встрече пресвитеров, где обсуждалась одна церковная ситуация. Мне было где-то 24 года, пасторы церкви обсуждали такой вопрос. Один пастор решил оставить служение в своей поместной церкви из-за богословских разногласий со старшим пастором, более пожилым человеком, который когда-то основал эту церковь. Предмет богословских расхождений был следующим. Старший пастор придерживался так называемого христианского перфекционизма, учения Джона Уэсли о христианском совершенстве. Он считал, что верующий человек при жизни способен достичь такого уровня подражания Христу, что он полностью перестанет грешить. И этот пастор, в принципе, о себе заявлял о том, что он уже давно не грешит. Когда я услышал суть этих богословских размышлений, я напомню, что мне примерно 24 года, я сижу в собрании пресвитеров, пастор встает и говорит, на самом деле, главная причина для моего выхода заключается в наших богословских расхождениях. Вот этот дорогой брат, он верит, что он не грешит, и он считает, что христианин может продолжительное время жить без греха. Я был уверен, что сейчас все откроют Библию, и начнется бурное богословское обсуждение, бурная богословская дискуссия, что сейчас молодые братья, они откроют глаза этому человеку на его заблуждение. Но, к моему удивлению, обсуждение свелось к обсуждению поведения более молодого пастора, который не должен был выходить из церкви, и о богословских расхождениях практически ничего не говорили. Этот вопрос остался где-то на обочине, его практически не обсуждали. Я был сильно удивлен, наверное, честно сказать, разочарован. Шли годы, я стал замечать, что это вообще стало неким паттерном, это стало чем-то привычным для нас в нашей евангельской среде. Я говорю не только про свою деноминацию, которую я очень люблю и ценю, но когда ты любишь и ценишь, нужно при этом быть достаточно смелым, чтобы некоторые вещи оценить и исправить. Я стал слышать о том, что это происходит в разных странах, в разных деноминациях, в наших кругах. За последние годы я видел подобное отношение к вопросам, которые так или иначе были связаны с какими-то фундаментальными вещами. Несколько лет назад, буквально, тоже одно объединение служителей обсуждает такой вопрос, что один из пресвитеров церкви стал публично учить о том, что Иисус не является вечным Божьим Сыном. По сути, это отрицание Троицы, это был некий микс богословских ересей 4-5 веков, то есть какая-то форма модализма или какая-то форма адапцианства. И когда этот вопрос обсуждали, то некоторые пресвитеры восприняли этот вопрос очень серьезно и стали поднимать, бить тревогу, стали обсуждать, но некоторые говорили, это пресвитеры церкви, они говорили, да что вы привязались? В конце концов, слово «троица» нет в Библии. Он же верит, что Иисус – Божий Сын. Это всего лишь разница в терминологии. Пусть не вечный сын, но все же сын. Это просто спор о словах. Один мой друг, молодой пастор, возвращался домой после этой встречи с более взрослым пастором, и именно это говорил ему взрослый пастор, что вы привязались к этому вопросу? Какая, в конце концов, разница? Когда мой друг Алексей Прокопенко стал записывать видео, обличая еретические антитринитарные взгляды Виктора Томева, то некоторые недоумевали и задавались вопросом, а зачем? А зачем поднимать шумиху вокруг этого? Зачем делать из мухи слона? Последний пример. Буквально несколько месяцев назад в российской евангельской среде Виталий Петров, ректор Курской ТВ-семинарии, он очень активно стал распространять взгляды о том, что Библия не учит заместительному искуплению. Любая идея заместительного искупления, любая идея о том, что Иисус умирал вместо грешников, идея о том, что Иисус принял на Себя наше наказание за наши грехи, взял на Себя нашу вину, был наказан Отцом, по мнению Петрова, все это не евангельское учение. По его мнению, такие слова, как замещение, наказание, жертва вместо нас, все это ложные взгляды сторонников юридической теории. И свое выступление против юридической теории Виталий Петров, в принципе, обратил в такую войну с кальвинизмом. Слава Богу, нашлись братья, которые стали обличать взгляды Виталия Петрова. Слава Богу, что даже руководство нашей деноминации тоже написало письмо, заняв конкретную позицию в этом вопросе. Но вот что меня удивило, были братья, пасторы, эта дискуссия стала распространяться в различных интернет-сообществах, были братья, которые говорили о том, что мы должны приглашать Виталия в нашей церкви для того, чтобы он поделился своими взглядами, он нас чему-нибудь научит. Были братья, которые рекомендовали приглашать его проводить конференции. В ходе дискуссии в некоторых чатах выяснилось, что, оказывается, в нашей среде, среди пресвитеров, есть сторонники открытого теизма, то есть сторонники учения о том, что Бог добровольно ограничил свое знание будущего. Для чего я поднимаю все эти острые вопросы? Братья, моя цель заключается в том, чтобы показать, что в нашей среде есть одна серьезная проблема. Мы очень часто недооцениваем важность доктрин. Мы превозносим единство в любви выше единства в истине. Мы разделяем истинную любовь, хотя в действительности они неразделимы. Цель моего семинара – чтобы мы посмотрели на некоторые тексты Священного Писания. Из этих текстов мы увидели очень важное напоминание о том, что вероучение или доктрины, или богословие является необходимым, неизбежным, неотделимым аспектом пасторского служения. Если вы пастор или хотите стать пастором, то вы должны помнить, что пастор должен быть богословом. Если вы проповедник, служитель церкви, диакон или один из лидеров, помните, что ваш пастор должен быть богословом. Вопросы вероучения нельзя отвести куда-то на периферию, им нельзя придать второстепенную роль. Я бы сказал так, вероучение первично, вероучение – это наше ДНК. Иногда люди в нашей среде говорят, давайте откажемся от измов. Я подумал, но как в баптизме можно отказаться от измов? Если баптизм будет без измов, то это уже какая-то аутоиммунная болезнь. Само название нашей деноминации подразумевает наличие измов, подразумевает наличие конкретики в наших богословских взглядах. Однако сегодня нам предлагают убрать конкретику во имя любви. Вероучение – это корень, а любовь – это плод. Если у нас будет неразвитый и больной корень, то у нас будут искаженные, покалеченные плоды. Дорогие братья, давайте посмотрим на несколько мест Священного Писания, которые напоминают нам о важности вероучения, о важности богословия в служении пастора. И для этого мы посмотрим с вами на послание к Титу, первую главу. Первая глава послания к Титу. Мы прочитаем с 7 стиха по 9. Апостол Павел пишет, «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбив, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Слово «епископ» в начале этого текста, в 7 стихе, это одно из трех слов, которое Новый Завет чаще всего использует для описания пасторского служения. То есть это не роль внутри деноминации, но, по сути, описание любого пресвитера, любого пастора. Это не отдельное служение, отличающееся от пасторского служения, но это синоним, который описывает любого служителя слова, любого пресвитера, любого пастора, любого епископа. Это слово относится к человеку, кто несет служение руководителя церкви, или, как мы обычно называем такого человека, пастором церкви, пресвитером церкви. Слова епископ, пастор, пресвитер – это синонимы, которые изначально подчеркивали разные грани или разные аспекты этого служения. Ключевая идея этого текста такая. Пастор должен придерживаться здравого учения. И мы посмотрим на две его обязанности, на две его задачи. Мы увидим, что, во-первых, пастор должен быть способным наставлять в здравом учении, и, во-вторых, мы посмотрим на то, что пастор должен быть способным обличать заблуждение. Давайте посмотрим на первую задачу. На первую задачу, которая стоит перед нами, если мы в пасторском служении. Пастор должен наставлять в здравом учении. Посмотрите еще раз на 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Павел оставил Тита в качестве своего апостольского представителя на острове Крит, чтобы Тит поставил пресвитером по церквям этого региона. В стихах 7 по 9 мы видим критерии для выбора кандидата в пастора или в пресвитера. Эти критерии не приведены здесь в порядке значимости. Каждая из характеристик важна, и пробел в любой сфере должен вызвать у людей дополнительные вопросы. Поэтому требование, которое мы видим в 9 стихе, оно не менее важно, чем требование к характеру. Требование, которое мы видим в 9 стихе, не менее важно, чем все требования, которые мы видим в отношении характера. Речь не идет о том, что нужно выбрать либо одно, либо другое. Речь о том, что у пресвитера должен быть и характер, и убеждение, и благочестие, и богословие. Здесь собраны мужчины. Я уверен, что у многих из вас есть большой опыт в покупке или продаже автомобилей. Когда вы покупаете машину, вы обычно смотрите только внешний вид или только внутреннюю составляющую автомобиля. Но чаще всего и то, и другое. Если вы достаточно опытный человек, вы смотрите внешний вид, вы смотрите состояние кузова, состояние салона, но также, в конце концов, вы хотите услышать, как работает двигатель, вы хотите проехать на этой машине, чтобы понять, что у нее по-настоящему под капотом. Поэтому, когда апостол Павел говорит о том, как выбирать пресвитера, он говорит не только о характере, не только о благочестии, но он говорит и о богословии. Павел говорит «держащийся истинного слова». И это слово, «держащийся» в языке оригинала, оно описывает человека, который сильно за что-то держится. В некоторых контекстах в Новом Завете это слово описывает любовь алчного человека к деньгам. То есть это некая сильная приверженность, некая сильная привязанность. То есть этот человек, он должен держаться истинного слова, согласного с учением. В пасторских посланиях мы несколько раз встречаем эту фразу у апостола Павла «верно слово». В 1 Тимофею, в 1 главе, в 3 главе 1 Тимофею, в Титу, в 3 главе 8 стихе. Это выражение указывает на авторитет апостольской проповеди, авторитет апостольского учения, и поэтому Павел говорит, что этот человек должен держаться истинного слова, то есть истинное слово должно быть набором его убеждений. У него должно быть апостольское учение, апостольское богословие. Он должен держаться верного или истинного слова так, как он был научен. Похожее требование мы видим в 1 Тимофею 3:9, когда апостол Павел говорит про диаконов, что диаконы должны хранить таинство веры в чистой совести. То есть они должны тоже придерживаться вероучения, они должны хранить таинство веры в чистой совести. Посмотрите еще раз на 9 стих. Павел говорит: «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы, что показывает нам цель, он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Пастор должен твердо держаться апостольского учения, чтобы быть способным наставлять в здравом учении. Слово «наставлять» можно перевести словами «призывать к каким-то действиям», «увещевать» или «внушать». И мы видим, как Павел проявляет это в своем служении. Например, 1 Фессалоникийцам 2:12 мы видим, Павел говорит: «Мы просили и убеждали, умоляли поступать достойно Бога». И вот это слово «просили», оно как раз показывает вот этот элемент увещания. В 1 Фессалоникийцам 5:11 Павел говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». В Евреям 3:13 автор пишет: «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Пресвитер должен быть способен наставлять в здравом учении. Это критерий достаточно детальный. Это не какое-то поверхностное требование или поверхностное объяснение. Это то, что фундаментально для пасторского служения. И эту способность нельзя свести просто к способности говорить. В наших церквях иногда есть такое, есть говорящие братья или проповедующие. Но здесь речь не только о том, что он должен уметь говорить. Иногда у нас и регенты, и другие служители, и диаконы, они умеют говорить, особенно когда их просят: «Ну, скажи что-нибудь». Здесь апостол Павел говорит более конкретно, что он должен быть способным наставлять в здравом учении. Это важный критерий, братья, на который мы должны обращать внимание, разбирается ли человек в здравом учении. Есть ли в его голове богословская система? Способен ли он понимать, как взаимосвязаны между собой различные аспекты христианского учения? Это не просто понимание доктрин, но это понимание того, как доктрины связаны с практикой. Посмотрите на вторую главу послания к Титу. Самое начало Павел говорит: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». И затем он дает некоторые практические наставления, как богословие выглядит на практике. Конкретные группы людей во второй главе перечисляются, и есть объяснение того, как здравое учение из теории постепенно перерастает в практику. Поэтому умение наставлять не сводится лишь к изложению богословия, оно включает в себя и практические наставления, то есть применение богословия к конкретным обстоятельствам и конкретным людям. И одно не должно быть без другого. Угодная Богу жизнь проистекает из сердца, которое понимает Евангелие, которое укоренено в определенной истине, и вот эта истина – она будет производить перемены в жизни, и, соответственно, в жизни человека мы будем видеть плод. Вторая глава послания к Титу, 11-12 стихи, Павел говорит, что благодать Божья, она научает нас. То есть, когда мы понимаем вероучение, когда вероучение объясняется, то, соответственно, Божья благодать начинает учить нас, оставив нечестивый образ жизни, жить праведно и благочестиво для Бога, принося плоды. Как выглядит служение наставления? Опять же, мы видим это в служении апостола Павла, когда он говорит, например, в Деяниях в 20 главе, в 20 стихе, прощаясь с пресвитерами Ефеса, он говорит: «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Есть очень хорошая книга «Пастырь-руководитель». Тимоти Уитмер раскладывает разные аспекты, четыре аспекта пасторского служения, и смотрит на них с двух ракурсов – публичное служение и личное служение. Павел говорит: всенародно и по домам. Пастор должен быть способен наставлять и всенародно, и по домам. Существенная часть пастырского служения на самом деле связана с обучением истине. Мы призваны обучать истине. Наставляя свою паству, пастор защищает вероучение, он помогает овцам вырабатывать определенный иммунитет к лжеучениям. Именно об этом переживали апостолы. Если мы посмотрим пропорционально, как много апостолы говорили о практике и как много они говорили о теории, то мы увидим, что они говорили о богословии гораздо больше, чем они говорили о практике. Иуда, в послании Иуды мы читаем такие слова, 3 и 4 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру». Или имеется в виду конкретное вероучение, набор убеждений, подвязаться за веру, однажды преданную святым. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуда говорит, мы должны подвязаться за веру, потому что есть много лжеучителей, нечестивых людей, которые хотят извратить жизнь через извращение доктрин. Они сначала извращают доктрины, а затем извращенные доктрины извращают жизнь. Апостол Иуда призывает нас придерживаться вероучения. Вероучение – это наша ДНК, это наша идентичность. То, во что мы верим, в конце концов, объясняет, кто мы. И это очень серьезный призыв каждому из нас, братья. Мы призваны вникать в доктрины. Если вы один из людей, который говорит, что я уже лет 20 ничего не читал, я даже не подхожу к книгам, я устал. Мне нравится радио, телевизор, может, там какой-нибудь клип в интернете посмотрю, но книги – это пусть молодые читают. Такое отношение к доктринам, оно не здоровое. Наша профессия, если мы проповедники Божьего Слова, если мы пасторы Божьего народа, то наша профессия заключается в том, чтобы вникать в учение. Апостол Павел – пример этого. Даже когда он обладал особым откровением от Иисуса Христа, даже когда он был, можно сказать, генератором вот того богословия, которое у нас есть, когда мы читаем послание Павла, несмотря на все это, он просит в конце своей жизни – принеси книги. 1 Тимофею 4:13 Павел пишет Тимофею, «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Братья, это серьезное требование. Оно требует от нас посвященности, оно требует от нас дисциплины, оно требует от нас пересмотра, может быть, своих обязанностей, пересмотра своих приоритетов. Мы можем говорить, что у нас слишком много овец, мы не способны всем помочь, но представьте себе врача, который бегает и бегает, чтобы помогать своим пациентам, но никогда не учится, чтобы наконец понять и узнать средства для исцеления от этой болезни. Итак, пастор должен придерживаться здравого учения, чтобы постоянно наставлять свою паству в истине. Вторая задача пастора, мы посмотрим снова на этот текст, и мы увидим, что пастор должен обличать заблуждение. Павел говорит, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Это условие. Мы видим, почему Тит и другие пресвитеры, которых он должен был избрать, почему они должны были обличать противящихся. Если вы посмотрите на стихи с 10 по 16, то вы увидите, почему это нужно было делать. Мы чуть позже на них посмотрим. Павел говорит, что нужно обличать противящихся. 2 Тимофею 4, со 2 стиха Павел пишет Тимофею, «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Павел говорит: обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием. Скорее всего, если бы Тимофей принимал эти слова и применял это в своей жизни, скорее всего, люди бы сказали: слушай, этот Тимофей никак не успокоится. Этот Тимофей постоянно что-то обличает, запрещает, увещевает, назидает. Почему он просто не может промолчать? Почему он не может просто проигнорировать? Почему он не может покрыть любовью? Это то, как часто в наших кругах мы относимся к обличению. Конечно же, мы должны говорить истину в любви. Мы не должны разводить истинную любовь, но у нас есть иногда крен в сторону любви, в сторону единства, в сторону принятия, в сторону более размытых границ и более размытого вероучения для того, чтобы нам просто можно было обняться с человеком и не быть таким негативным. Но Павел говорит: обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Посмотрите на Титу с 10 по 16 стихи, 1 глава. Почему пастор должен был держаться истинного слова и противящихся обличать? Павел говорит: ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, то есть из иудеев. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне», то есть жители Крита, «всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, и не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. У этих людей была ужасная жизнь, ужасная мораль, ужасное благочестие, ужасная нравственность, ужасное понимание закона, ужасное понимание денег, ужасное понимание служения и так далее. Как противостоять всему этому? Противящихся обличать. Тех, кто противится здравому учению, нужно обличать. Нужно исправлять, нужно наставлять. Апостол Павел там же, в 20 главе Деяний, он писал такие слова. Лука записывает для нас его прощальные слова со служителями Ефеса. Он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Лжеучение – это очень большое искушение. Вспомните Галатам 2 главу. Павел и Петр, Варнава, иудействующие язычники. И мы читаем о том, что даже глава апостолов, даже те, кто очень хорошо понимали Евангелие, в какой-то момент испытывали соблазн скрыть свои евангельские убеждения. Если мы думаем, что мы способны противостоять любому искушению, то мы должны держаться, чтобы не упасть. Но иногда мы думаем, что мы баптисты, мы евангельские христиане, у нас иммунная система на заблуждение. А раз братья принимают, а братья наши тоже баптисты, значит, там все не так страшно. Павел не призывает здесь пресвитера гоняться за всеми заблуждениями. Это просто невозможно. Но он призывает обличать тех, кто представляет угрозу для его стада. Как долго следует обличать? В 3 главе он говорит: «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Это балансирует вот этот призыв. Да? «Глупых состязаний, родословий, споров, распри о законе удаляйся». То есть, когда в том контексте иудействующие начинали бы свои бесконечные разговоры о родословиях, о апостольской преемственности, об историчности обетования, о принадлежности к Божьему народу и так далее, он говорит: «Удаляйся, они бесполезны и суетны. Еретика, то есть человека, вносящего разделение, после первого и второго вразумления отвращаешься, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Он не призывает нас заниматься этим бесконечно, он не призывает нас заниматься только этим. У Тита было очень много задач. Вся вторая глава говорит о том, что он должен был учить. Он должен был учить пожилых мужчин, пожилых женщин, молодых женщин, рабов, господ и так далее. У пастора очень много задач, но одна из главных задач, одна из важных задач – быть чувствительным к проявлению какого-то заблуждения. У нас должны быть определенные богословские сенсоры. Сенсоры – датчики дыма, датчики заблуждения, датчики ереси. И когда мы слышим что-то неправильное, мы должны думать о том, как мы можем это исправить. Апостол Павел это делал. Опять же, 1 Тимофею 1:20, Павел говорит: «Таковы имени Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Апостолу Павлу приходилось разбираться и очень серьезно устраивать церковную дисциплину в отношении людей, которые богохульствовали, которые говорили, например, о том, что воскресение уже было, или кто-то принимал какое-то ложное учение, возвращался обратно в иудаизм. 2 Тимофея 2, 24-26, так же, как и Титу, 3 глава, предупреждает нас о том, как мы должны обличать. Павел говорит здесь: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Это очень важный компонент, и я согласен, что очень часто люди готовы обличать без любви, без кротости, без смирения. И мы должны учить молодых и учить сами себя, что когда мы обличаем, мы должны обличать с любовью. Несколько лет назад я прочитал интересную историю о том, как однажды Мартин Ллойд-Джонс обличал одного канадского проповедника, которого когда-то называли канадский Спержен. Обличал в том, что он слишком много воюет. То есть все, что делал этот человек в последние годы своей жизни, это были споры и дебаты. И его очень сильно, этого человека, мотивировало то, что как только он устраивал какие-то дебаты, то тиражи его газеты расходились тысячами экземпляров. Ллойд-Джонс переживал за его характер, и он сказал ему о том, что: «Дорогой брат, я переживаю за тебя, ты очень хорошо начал, но сейчас ты скатился в такую жизнь, что ты только и споришь». И тогда тот человек начал приводить некоторые аргументы. Один из аргументов был такой: посмотрите на Павла в Антиохии, Галатам 2 глава. На что Ллойд-Джонс сказал: подумай только, Павел так обличал Петра, что во втором послании Петра, в 3 главе, Петр назвал его «возлюбленный брат наш Павел». Помните, в конце послания он говорит: как и возлюбленный брат наш Павел. И он говорит: могут ли твои оппоненты сказать то же самое про тебя? Он сказал в ответ Мартину Ллойду Джонсу: ну вы же доктор, вы знаете, что когда есть рана, когда есть опухоль, ее нужно резать. На что Ллойд Джонс ответил: знаешь, у врача может быть такая проблема, что он очень любит резать и сразу начинает резать без исследования. Поэтому важно иногда подумать перед тем, как резать. Это очень важное напоминание, но это напоминание не нивелирует того повеления, которое апостол Павел дает Титу с противников обличать. Голос пастыря, Жан Кальвин пишет в своем комментарии, голос пастыря должен быть двояким. Одним он должен собирать овец, а другим удерживать и обращать в бегство волков и воров. И Писание обучает его обеим этим способностям. Ибо тот, кто надлежащим образом упражнялся в Писании, будет способен как управлять обучаемыми, так и опровергать врагов истины. И Павел отмечает это двоякое употребление Писания, говоря, что епископ должен быть силен и наставлять, и обличать противящихся. Давайте поговорим немного о применении, о том, как обстоят дела с богословием в наших церквях и в наших деноминациях. Верим ли мы, что приверженность пастора здравому библейскому учению не менее важна, чем его богословие? Действительно ли мы верим, что богословие не менее важно, чем благочестие? Верим ли мы, что убеждение важнее, чем видимый успех? Верим ли мы, что защита истины не менее важна, чем забота о стаде? Верим ли мы, что иногда защита истины и есть забота о стаде? Верим ли мы, что понимание истины более важно, чем понимание людей? Человек может быть просто душка, хороший, любящий, добрый, веселый, приветливый, но с целым набором ересей, заблуждений, опасных взглядов, но такой любящий, такой радостный, его дом всегда открыт для людей. Как мы относимся к этому? Синклер Фергюсон в своей книге о некоторых пасторах и учителях из истории проповеди, он говорит, как однажды один человек сказал о Жане Кальвине. Он сказал так, что Кальвин стал богословом для того, чтобы быть лучше как пастор. То есть для того, чтобы лучше исполнять свое пасторское служение, Кальвин стал богословом. Для того, чтобы нам лучше исполнять наше пасторское служение. И конкретно этот призыв, который мы видим в Титу, в первой главе, нам нужно стать богословами. Синклер Фергюсон в этой же книге пишет: «Богословие для экспозитора Писания – то же самое, что анатомия для врача в его кабинете». Насколько мы серьезно относимся к богословию при выборе служителей? Задаем ли мы вообще вопросы о богословии, когда встает речь о рукоположении? Мне кажется, иногда нам кажется, что самое важное, чтобы человек хранил единство, любил братство, не приступал учения старцев, сохранял традиции. А вопросы, которые важны, вопросы вероучения, мы говорим, но эти вопросы спорные, по ним нет единого мнения, главное, чтобы ты ничего не разрушил. Порой мы уходим от обсуждения сложных вопросов, мы просто называем их спорными. Иногда при крещении мы не задаем вопросов об убеждении, а иногда и при рукоположении мы особо не задаем вопросов об убеждениях. В книге Джона МакАртура «Возвращение к пасторскому служению» в конце, в приложении, есть очень интересный список богословских, этических, библейских вопросов кандидату на пасторское служение. Кандидата на пасторское служение спрашивают, чтобы он дал определение каким-то богословским концепциям, богословским понятиям, чтобы он объяснил, чем оправдание отличается от искупления, чем искупление и оправдание отличаются от освящения, чем освящение отличается от избрания, чем избрание отличается, какие есть взгляды, что такое Божья суверенность, что такое Божья неизменность, что такое Божьи атрибуты, как ты понимаешь Троицу, как ты понимаешь божественность Христа. Целый список, несколько страниц богословских вопросов, знания Библии, конкретные вопросы о этике, как ты будешь поступать в такой ситуации, как ты будешь применять это постановление, как ты понимаешь связь Моисеева закона и христианина. Это все вопросы вероучения, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в церковной практике. Как мы относимся к богословскому образованию для служителей? Мотивируем ли мы молодых к учебе? Мне очень нравится, как один человек, Бенджамин Уорфилд, это богослов, известный в евангельских кругах, который преподавал в Принстонской семинарии, которая, в свою очередь, была до того, как она ушла в либерализм, таким стандартом или примером, хорошим примером евангельской богословской семинарии. Бенджамин Уорфилд в XIX веке писал такие слова: «Если человек не образован, то не имеет значения, какими дарами он обладает. Он не годится в служителя. Но хотя образование является необходимым условием для служителей, есть нечто еще более необходимое. Учителен, говорит Павел. Служитель должен быть способен учить, и я еще раз подчеркну, способен учить. Он должен быть способен не только призывать, увещевать, умолять, обличать, и даже не только свидетельствовать, а именно учить. А учение предполагает наличие знаний. Учащийся должен знать. Другими словами, Павел ожидает от вас не просто вдохновляющих проповедей, но обязательно обучающих. И все же способность учить сама по себе не делает из человека служителя. Не в ней заключается главное требование для проповедника. Она лишь одно из длинного списка требований, которые Павел выдвигает к тем, кто собирается руководить церковью. Все остальные требования касаются не интеллектуальной подготовленности, а духовного состояния. Служитель должен быть образован, иначе не сможет выполнять свою работу. Но еще важнее, чтобы он был благочестив. Однако мы совершили бы роковую ошибку, продолжает Уорфилд, если бы противопоставили эти два типа требований друг другу. Офицеры, отвечающие за призыв солдат в армию, не спрашивают, что лучше, чтобы у новобранца была правая нога или левая. У солдата должно быть две ноги. Иногда нам говорят, что 10 минут на коленях дадут нам больше истинных знаний о Боге, чем 10 часов чтения книг. 10 минут молитвы вместо 10 часов чтения. Чушь, должны уверенно ответить мы на это. Почему мы должны забывать о Боге, обращаясь к книгам? Откуда берется это ложное чувство, что мы, чтобы обратиться к Богу, должны забыть о книгах? Одно из моих личных переживаний заключается в следующем. 35 лет религиозной свободы, но у нас нет практически ни одного учебника по систематическому богословию, написанному нашими авторами. Есть пару книг, насколько мне известно, которые касаются основ веры. Одна из них – это книга Сергея Викторовича Санникова, которую я критиковал вначале. У нас нет учебников по богословию, которые написаны нашими авторами. У нас есть много переводных учебников, слава Богу, это огромное благословение, огромный ресурс, но у нас нет наших учебников. У нас катастрофически мало богословских монографий. Есть некоторые монографии, но у нас их мало. Наши авторы редко пишут. Качество богословских тем на наших конференциях часто оставляет желать лучшего. Кто из баптистов известен как апологет, который мог бы ответить на вызовы православия? Слава Богу, есть Павел Борисович Тагабицкий. Но кажется, за 35 лет должно быть больше имен, больше публикаций, больше работ, но, кажется, этого нету. Кто ответил на вызовы харизматического движения? Есть некоторые книги, но мы даже сейчас некоторых авторов не можем вспомнить. У нас есть вероучение 1985 года. Его особенность в том, что оно не такое подробное. Если вы открывали его, если вы его смотрели, вы увидите, что оно достаточно сжатое. Там многие тексты Библии просто в скобках перечислены. Оно не совсем детальное. Было бы хорошо, чтобы оно было объяснено, распаковано. И вообще интересно, кто в наших церквях, в нашей среде действительно читает это вероучение и вникает в это вероучение. Некоторое время назад я прочитал биографию Петра Яковлевича Винса. Называется «Тропою верности». Его отец Яков Яковлевич Винс нес когда-то служение в Самаре и на Дальнем Востоке. В своей книге «Наши баптистские принципы» в 1923 году, то есть 100 лет назад, Яков Яковлевич пишет следующее, прямо в самом введении. «Автор настоящей книжки «Наши баптистские принципы» в молодые свои годы сильно ощущал недостаток в такой книге. Ощущал он этот недостаток и тогда, когда ему по милости Божьей позволено было трудиться на Ниве Господней в городе Самаре лет 15 тому назад, но он этот недостаток особенно остро ощущал последние 4 года, в которой он мог подвязаться в качестве благовестника-миссионера здесь, на далекой окраине русского Дальнего Востока, среди народа, который, в общем, живет беспринципно и слишком мало интересуется религиозными вопросами и совершенно не знаком с нашими баптистскими принципами. Он дальше продолжает. «Настоящая книга «Наши баптистские принципы» является продуктом многолетней мечты. Для осуществления ее автору пришлось много читать, рыться в разных сочинениях, посвященных этому вопросу, молиться и взывать к тому, который один может только просветить ум и сердце человека светом истинного познания воли Божьей и глубоких и дивных истин его драгоценного слова. Автор настоящим трудом не претендует на абсолютный авторитет или на безусловное совершенство, но ему также нет надобности и челобитничать относительно содержания книги «Наши баптистские принципы» или ее скромного появления в свет. Эта книга очень скромных размеров. 100 лет назад. У меня вопрос. А что было написано с тех пор? Прошло 100 лет. Насколько мы преуспели в публикации наших ресурсов по нашему богословию, насколько мы изложили свои принципы, свои убеждения для будущего поколения? Может быть, мы просто будем давать им книгу, которой 100 лет, которая была написана в гораздо более скромных условиях, и я бы сказал, в более тяжелых условиях. Историк Ярослав Пеликан когда-то сказал такую фразу. Подумайте о ней. Традиция – это живая вера мертвых, а традиционализм – это мертвая вера живых. Мы наблюдаем это повсюду в исторических деноминациях. Традиция – это живая вера мертвых. Мы приняли с вами очень хорошую традицию. Многие наши предшественники на Ниве Господней в русскоязычной среде пролили свою кровь, оставили годы в тюрьмах и лагерях для того, чтобы передать нам живую традицию. И мы не должны позволить, чтобы эта традиция когда-то стала традиционализмом, мертвой верой живых. То, что мы наблюдаем во многих исторических церквях, возьмите лютеранские церкви по всему миру, там уже не пахнет богословием Мартина Лютера. Там остался только орган и немецкие гимны. Сейчас Бог посылает нам особое время религиозной свободы. Мы не знаем, сколько продлится это время. Беспрецедентные возможности для возрастания в понимании богословия. Мы должны использовать эти возможности. Мы не должны вставлять палки в колеса тем, кто стремится использовать эти возможности. Этот аспект пасторского служения не должен оставаться забытым. Парадоксально, но сегодня мы слышим голоса, которые превозносят необразованность и воспевают неученость. Наш дорогой брат Алексей Синичкин в своей книге «По истории евангельского движения» он пишет, почему власть всеми силами старалась добиваться постановления пресвитерами малограмотных людей? Потому что именно благодаря таким служителям община становилась малопривлекательной для окружающих людей. Просматривая биографии служителей 40-х-50-х годов, можно заметить, что большинство из них имели образование не более 7 классов. Высшее образование было исключением. После 1956 года власть проводит политику научного атеизма, продолжая отсекать интеллигенцию от евангельской церкви. Появилось 2 и более поколений служителей, не получивших богословского образования. – Как следствие, внутри церкви выработалось оправдание необразованности. «Скоро придет Христос, немного среди вас мудрых, наши отцы не учились», превозношение физического труда своими руками, и интеллигентным людям приходилось опускаться до уровня рассуждений не очень образованных людей, вместо того, чтобы вытягивать верующих на высокий интеллектуальный уровень. «Сегодня, – пишет Алексей Валерьевич, – мы пытаемся преодолеть эту пропасть», однако на это требуется время. Мне очень понравилось это замечание, особенно от человека, который является экспертом по истории нашего евангельского движения. Когда ты понимаешь корни вот этого явления, когда когда неученость или необразованность, которые были обусловлены контекстом и гонениями, когда это стало превозноситься как какая-то абсолютная добродетель и требования, в этом есть что-то неправильное. Дорогие братья, на этой конференции мы вспоминаем служение нашего дорогого брата Джона МакАртура. Его не все любили, он не всем нравился, но есть один аспект его служения, в котором мы можем ему подражать. Он был богословом. В каждой сессии практически, в вопросах и ответах, мы слышим, что есть несколько вещей, где он очень ясно ответил на современные вызовы. Вопросы, которые касаются харизматии, вопросы, которые касаются Евангелия процветания, вопросы, которые касаются ясности Евангелия, составляющей Евангелия, ясность в отношении достаточности Писания, ясность в отношении ЛГБТ-повестки и так далее. Эти вопросы можно перечислять и перечислять. Когда он поднимался на кафедру и поднимал все эти спорные вопросы, когда люди порой выходили из зала, обиженные или расстроенные, или недовольные, в моменте, наверное, казалось, что этого не стоило делать. Но благодаря твердости одного человека, очень многие люди, пожалуй, тысячи, может быть, десятки тысяч, а может быть, сотни тысяч, утвердились в вере. В нашей истории есть много людей, кто является также хорошим примером. И, братья, мы должны взять для себя, вот взять из их рук эту эстафетную палочку и стать богословами. Не каждого Бог призвал писать книги. Не каждого Бог призвал проводить семинары, конференции. Не каждого Бог призвал учиться в семинарии. Но если вы любите Господа Иисуса Христа, вы должны любить истину. Вы должны возрастать в понимании истины, и вы должны защищать истину. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Может быть, 35 лет свободы, может быть, 35 лет гонений и притеснений. Но в чем-то от нас зависит то, как будут смотреть на наше поколение наши потомки. Скажут ли они о нас, что мы совсем забыли богословие? Или они скажут о нас, что мы сохранили веру и подвязались за вероучение, которое однажды было нам предано? Помолимся, чтобы Господь нас в этом благословил. И после молитвы Алексей Прокопенко сделает небольшое объявление. Господь наш, Ты Господин Церкви. Ты создал Церковь, Ты любишь Церковь гораздо больше, чем мы. Ты умер за свою Церковь, Ты искупил свою Церковь своей кровью, и Ты доверил нам это важное служение. Господь, мы благодарим Тебя за то вероучение, за ту веру, которая однажды была предана нам. За 2000 лет христианской истории люди, которые передали нам веру, пострадали много, претерпели очень много лишений, очень много опасностей, очень много лишений. И все это для того, чтобы передать нам истину. Мы просим Тебя, чтобы мы были верны в том, чтобы передать истину следующим поколениям, чтобы мы сами держались истинного учения, чтобы мы возрастали в понимании истины, чтобы мы защищали истину и чтобы мы также обличали заблуждения. Мы просим, Господь, чтобы Ты послал в нашей церкви серьезное отношение к вероучению, чтобы мы мотивировали молодых людей учиться, чтобы мы мотивировали их учиться, вникать в истину, и чтобы это учение о Твоей благодати, оно также производило перемены в их жизни, чтобы их жизнь стала украшением учения Господа нашего Иисуса Христа. Мы просим, чтобы в конце концов не наше имя прославилось, не наши имена вошли в историю, но имя Господа нашего Иисуса Христа было прославлено, поскольку Он Господин Церкви, и Он один достоин славы. Аминь.